Было их с урядником 13 молодых безусых казаков. Полк ушел, куда теперь деваться? Оледенелых берегов. Полк ушел, куда теперь деваться? Меж оледенелых берегов. Стынут люди, кони тоже стынут. Веет смертью из морских пучин, но шепнул Господь на ухо сыну, что молчишь, мой милосердный сын. Сын тогда простер над ними ризу, а под ризой белоснежный мех, и все гуще, все крупнее к низу закружился над разъездом снег. И все гуще, все крупнее к низу закружился над разъездом снег. Ветер стих, повеяло покоем, и, доверясь голубым снегам, весь разъезд добрался конным строем без потери к райским берегам. Весь разъезд добрался конным строем без потери к райским берегам.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Григорьевич Боярский, писатель. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодняшний наш разговор – это такая своеобразная радиопрезентация новой книги Александра Боярского. Книга называется «Крымская рапсодия» и посвящена очень актуальной на сегодняшний день теме. Это осмысление гражданской войны, которая была 100 лет назад. Несколько лет назад, когда был вот этот горестный юбилей столетия, мы довольно много эфиров писали и с историками, и Чудинова Лена к нам приходила, автор книги «Победители», и общественные деятели, и деятели культуры, и музыканты. В общем, эфиров было довольно много, потому что эта тема, на мой взгляд, над нами нависает как топор. «Под созвездием топора» – вот одна из самых знаменитых книг Ивана Елагина. Вот мы 100 лет живем под созвездием гражданской войны и повторения этой гражданской войны. И я не уставал об этом все годы, вот что веду эти беседы, говорить об этом, повторять. И все-таки то, что сегодня происходит на наших глазах, на границах России – ну, на мой взгляд, можно называть как угодно, по большому счету, это «Гражданская война 2.0», второе издание «Гражданской войны». Александр Григорьевич, что вас подтолкнуло заняться этой темой? Сколько лет и времени, и усилий ушло на подготовку, потому что надо было основательно проработать исторические источники и какие-то художественные произведения перечитать. Был период 20-х, когда появилась по свежим следам масса и в эмиграции вышла книг, и в том числе не только стихи там выходили, всем известные, там Туроверов, там Иван Савин, и Смоленский и так далее, целая плеяда, и там Марина Цветаева, «Лебединый стан». Но выходили и прозаические сочинения. Вот Чириков написал прямо, еще «Гражданская война» шла, он прямо по горячим следам написал замечательный роман о гражданской войне, Евгений Чириков, сидя в эмиграции. А у нас вот здесь там и Яковлев, Александр, и Артем Веселый, и целая плеяда писателей. В хрущевскую оттепель некоторые эти книжки были переизданы, но их объединяет одно, ну, вот я бы так бы характеризовал впечатление от этих книг, ужас от того, что произошло. Ужас просто, картина.
Ну, я с вами здесь согласен.
Даже Серафимович, что, да, вот это вот, есть впечатление.
Вообще, изучая, так сказать, по новой историю гражданской войны, а тем более у меня в романе «Крымская рапсодия» это территория Крыма, Украина, и поэтому по новой, как бы взглянув на все те события, я, конечно, сам был удивлен, это мало сказать. Я был просто ошарашен теми материалами, которые мне пришлось изучать. А началось все с того, что в феврале 2020 года, как раз я тогда писал, заканчивал свой роман «Серенада солнечного лета», и мой друг, сценарист, редактор и режиссер Василий Бледнов позвонил мне однажды утром и предложил написать роман про генерала Слащева. Я так, как говорят, с просони не сразу сообразил. Я говорю, слушай, Вася, я говорю, напомни мне Слащев. И он говорит, ну, про образ генерала Хлудова в «Беге» у Булгакова. Я говорю, а, все понятно. Я говорю, ну, вроде же, как бы, «Бег» есть. Он говорит, понимаешь, в чем дело? Это же был все-таки про образ, а не про самого генерала
Да,
Слащева.
Я вклинюсь своим пятачком. Все-таки многие историки литературы считают, что это перехлёст, что тот вот герой в фильме и реальный Слащев – это очень разные люди.
Это не то, что разные, это вообще два разных человека. Вот в этом-то вся и соль.
Это Оксимирон такой некоторый.
Абсолютно правильно заметили, Евгений. Дело-то все в том, что когда я стал изучать материал, я попросил Васю, я говорю, Вась, выручи меня, я говорю, для начала дай мне сначала какие-то материалы, что ты считаешь необходимым изучить мне, а дальше уже будет видно. И он мне прислал книги самого Слащева, там еще какие-то воспоминания, я стал изучать, читать. И буквально в марте месяце я написал первую главу, которая была вот посвящена убийству Слащева 11 января 1929 года. И самый парадокс, что когда я роман практически через 3 года закончил, то я закончил его именно в этот день, 11 января 23 года, то есть через 100 лет после всех событий. Вот такая вот символика получилась необычная. Самое интересное, что я рассчитывал закончить роман где-то к ноябрю месяцу, когда отмечалось 100-летие окончания гражданской войны в России. Ну, как бы вот какие-то события меня тянули, и напоследок, вот после Нового года, я стал усиленно писать, потому что у меня накопилось уже все, и мне хотелось это все написать, что называется, закончить роман. И последние буквально 3 дня я писал, а я обычно пишу по ночам, так уж у меня сложилось. И последние 3 ночи я прям писал, и 11-го я закончил где-то, вот если мне память не изменяет, около 10 утра. То есть я всю ночь прописал и закончил эпилог как раз.
Вы чувствовали, что кто-то вот вводит вашей рукой, как Ахматова говорила, голос диктует, я записываю, но у писателей такое тоже бывает, которые романы
пишут
толстые?
Да не то слово, потому что когда я изучал Слащева, все, что связано с ним, перечитал книги, использовал в романе в качестве диалогов то, что он писал. И, естественно, под конец я уже сам себя в какой-то мере ощущал как Слащев. Я думал как Слащев, я размышлял как Слащев. Я даже Васе говорил, я говорю, Вася, ты понимаешь, я говорю, я себя ощущаю, вот как будто я Слащев, вот как будто вот через 100 лет он в меня переселился. И, что называется, у меня нет такого, что вот я думаю, что у меня рука писала, что называется, по клавишам компьютера, по клавиатуре пальцы бегали
и
сами.
И очень быстро вы все сделали. Да? Обычно дольше работают.
Ну, как дольше? Я 3 года писал роман, я изучал материалы. Все-таки, как говорится, не просто взять документы и что-то написать. Во-первых, надо сюжет придумать. Все-таки это художественное произведение. Там и лирическая линия, это Нина Николаевна Нечволодова, его ординарец и жена. Кстати, у нее судьба очень интересная. Она была связана практически потом, когда они вернулись из эмиграции, с кинематографом. Ведь недаром она была и соавтором сценария, и консультантом на фильме «Врангель» в 1925 году. К сожалению, фильм не сохранился по каким-то непонятным причинам. Может быть, из-за того, что с пленкой тогда было тяжело.
А может быть, специально была команда
сценаристов? Не-не-не, там не было ничего. Нигде в документах это не нашло. Просто по какой-то причине фильм не понравился. И его решили смыть, его даже не пустили в прокат. Вот. И не сохранилось ничего, ни единого кадра, потому что...
Ну, еще Врангель был жив к тому моменту, да?
Он в 26-м году только умер. Но он уже не в Турции был. Есть такая версия, да, он в Бельгии был, как говорится, вот в Брюсселе, поэтому... Но дело не в этом. Здесь как раз вот самое-то главное, что с Врангелем они ругались постоянно, ведь недаром еще Слащев в 19-м году и потом в 20-м предлагал помириться с красными и воевать вместе против поляков. И вот эта вот провальная операция 20-го года Тухачевского, она как раз связана с тем, что красным просто не хватило сил тогда победить поляков. А Слащев, он же патриот, он именно любил Россию, он всегда говорил, говорит, меня не политика, меня Россия волнует, говорит, у меня нет денег в зарубежных банках, из-за чего он всегда ругался с Врангелем, который постоянно, что называется, чтобы остаться наверху, то с англичанами, то с французами, и все время только деньги, тем более Кутепов с ним был, вот, и они хотели как бы пойти на Россию, но не пошли, а... Слащев, когда уже понял, что там ничего не будет, и надо возвращаться в Россию, потому что он в эмиграции, он просто не мог жить. И вторая главная линия, которая в второй части романа появляется, это писатель Шмелев.
Прежде чем поговорить о Шмелеве, который, конечно, блестящий писатель, и в перестройку стали его тут издавать-переиздавать.
Да, сейчас как раз сейчас вышел большой однотомник, весь Шмелев, вот больше 1000 страниц. Конечно, по современным меркам достаточно дорого стоит, но книги сейчас...
Ну, как Розанов Василий Васильевич говорил, книжки должны быть дороги, чтобы не всякая сволочь могла их покупать.
Правильно.
В этом есть справедливое что-то. Вот все-таки возвращаясь к образу Шмелева. Ну, у нас, к сожалению, общество расколотое таковым остается. Для одних красные – это исчадие ада, для других белые – это вот ангелы с беленькими крылышками. На самом деле, когда вот Владимир Долматов к нам приходил несколько лет назад, это бывший главный редактор журнала «Родина» и сосоставитель замечательной книжки, фотоальбома, посвященного гражданской войне в России. Гакоев там участвовал, и он. Ну, и он мне сказал, что когда я до начала работы, я вот той же точки зрения придерживался, а когда вот мы сходили в архивы разные, я уже там погрузился, я понял, что кровь лили все.
Абсолютно
лили, причем страшно лили.
И красные,
кровь.
И белые,
жалея,
и об этом
расстрелы,
и об
потери
этом
огромные.
Говорит постоянно.
Первую мировую 1 миллион человек мы потеряли, не все это знают, а в гражданскую 12 миллионов человек потери. Вот соотнесите сумму потерь. Но все-таки, как вы оцениваете Слащева, который очень неоднозначная фигура, и каковы обстоятельства его гибели все-таки?
Ну, обстоятельства гибели, Кольенберг его просто пришел и застрелил. Он учился у него на курсах, и с этого начинается первая глава.
То есть мститель, это как бы убийца-одиночка.
Он мстил, да, он мстил за своего брата. Насколько там, кажется, просто его месть, или же это кем-то
или
было подстроено, это не доказательно. Потому что сложно еще с тем, что следствие как бы было прекращено, Слащева захоронили, сожгли в крематории, и это тоже отражается в романе все, и это пересекается с одним из собирательных образов. Единственный образ в романе собирательный – это полковник Нушевицкий, потому что я много читал материалов, и когда про одного полковника прочитал, и что он не согласился ни в эмиграцию, ни с красными остаться, не буду говорить про его судьбу. Когда люди прочитают, они поймут, это очень интересно. Поэтому все
очень
сложно.
Что это все происходило накануне операции «Весна» по зачистке бывших офицеров Белой армии и Царской армии, когда несколько тысяч человек было уничтожено ГПУ. Ну, они это... пригодились в 1941 году еще как.
Ну да, но с другой стороны, когда Дзержинский узнал об этом, что происходило в Крыму, он землячку тут же отозвал. Она, кстати, тоже одна из героинь романа, так же, как и Папанин, который возглавлял ЧК и расстреливал. И потом просто, как говорится, сошел с ума, долго лечился. После этого он как раз только в Арктику, как говорится, стал заниматься совсем другими делами. А по молодости, тем более, он пересекался, скорее
всего... Причем сам расстреливал, насколько
да,
я знаю.
Да. Так я про то и говорю, что по возрасту как раз они были ровесники с сыном Шмелева Сергеем. И сын Шмелева был расстрелян в январе 21 года. И я, когда перелопачивал все документы, нигде не нашел, какого числа. Это нигде не указано. Но... для художественного произведения это не настолько важно, здесь важны другие ассоциации. И у меня родилась идея, и я считаю, что правильно, и когда люди прочитали, они оценили это, что у него день рождения был 6 января, накануне Рождества, и он все время просился, чтобы его освободили, красные, когда держали там в полуподвале Феодосийского госпиталя, а ему все время отказывали. И вдруг один прекрасный момент именно, ну, это в романе я так уже, как говорится, написал, что 6-го его решили освободить, на самом деле его расстреляли. Как бы подарок к Рождеству. Ну, вот такой вот символизм тоже.
Ну, вообще зверство.
Зверство ужасное, да. Кстати, землячка придумывала расстреливать...
Еще же 6 января, да?
Да, накануне, да. Вот. Землячка придумала расстреливать людей голыми. И я нашел этому реальное подтверждение в фотографиях. Я нашел всего 3 фотографии, но мне этого хватило. Когда вот голых женщин таскали, когда вот так вот ряды лежали просто голых людей расстрелянных.
Женщин насиловали зачастую перед расстрелом.
И все было. Ну, землячка, она этим, конечно, не занималась, но она получала какое-то вот непонятное удовольствие от того, что она сама садилась за пулемет и расстреливала людей.
Как Тонька пулеметчица.
Да, 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 абсолютно верно.
Ну, видимо, садистка была еще.
Ну, самое интересное, что ее любил Ленин, доверял Ленин, а когда Дзержинский узнал об этих всех делах, он ее сразу в марте отозвал. И после этого там все это прекратилось. Но там начался голод. И Шмелев как раз вот это все наблюдал, почему потом и вылилось все это в «Солнце мертвых» и прочее. Но здесь, когда со Слащевым они вот встречались летом 20-го, потом они в Москве встретились по роману, естественно, потому что нет никаких доказательств, реально они встречались или нет, но это не так важно. Мы-то даем возможность столкновения взглядов и показать, что Слащев говорит, я не мог находиться в эмиграции, я не могу без России, я хочу жить и умереть в России. Он говорит, вы еще напишите, вы все видели. Он говорит, а Шмелев говорит, а я не могу сейчас писать, я настолько выпотрошен всем. Тем более убийством сына. Он искал, он писал письма Луначарскому.
Они целую все книгу написал.
В романе я это все привожу и привожу письма Луначарскому. И когда он по Крыму искал, то он у Тринева останавливался, там у других друзей-писателей. И он с женой там с Ольгой, они пешком, как говорится, исходили пол Крыма. По 5-6 дней добирались от одного города к другому.
Вы все-таки не ответили на мой вопрос, как вы оцениваете Слащева, а он важный на самом деле. И много ли было таких, как Слащев, реэмигрантов из высшего командного состава, кто повторил его путь? Может быть, ну, я знаю, даже некоторые и уцелели в эпоху Красного террора, некоторые участвовали в Великой Отечественной.
Ну, говорить так про красный террор, конечно, это очень громко. Здесь все перемешалось. А к Слащеву я стал очень хорошо относиться по-другому, потому что он действительно патриот. И в этом я убедился, и прочитав его книги, и то, что он преподавал на курсах «Выстрел», и у него учились многие, и как потом вот Батов писал, я читал, что он у него учился. Говорит, мы скрежеща зубами слушали его, и внимали все то, чему он нас учил. Учил тактики, учил ведение. И он говорил, что если бы Слащев остался жив до 1941 года, вообще бы, говорит, неизвестно, как повернулся бы начальный этап войны. Здесь вот так можно относиться.
Ну вот. Да, чистки 37-38-го, они большие.
Ну, там чистки, несли, понимаете, да. Когда я стал изучать этот материал, это еще до романа, там не столько чистки, сколько вычищали, как говорят, всякое дерьмо из армии. Других освобождали просто по возрасту, а кого-то следовало очищать, и слава богу, что пятой колонны у нас не было, которая
ну,
сейчас.
Ну да, Тухачевский ведь реально участвовал. Ну,
реально, реально. Так же,
сейчас,
как и
этом
Троцкий.
Это не принято об этом говорить, вот, но это было.
Так же, как и Троцкий в 27-м году, за что его опять-таки Сталин его не расстрелял, он его просто выслал. Но заговор-то на 7 ноября был? Был. И Троцкий был его руководителем. А то, что Троцкий не успокоился, и Сталину потом пришлось применять меры, чтобы только, как говорится, заткнуть этого идиота, ну, что делать? Умный мужик, но голова, как говорится, не в ту сторону
пошла. Расскажите все-таки поподробнее про роман. Какой там взят исторический период, какие основные сюжетные ходы и основные герои?
Основные герои – это, конечно, сам Слащев, это Нина Николаевна Нечеволодова, это его помощник Мизерницкий, он сначала предстает капитаном, потом становится полковником. Это вот собирательный образ под именем полковник Душевицкий. Естественно, там и Врангель, и Дзержинский, все остальные. Говорится, там очень много событий, начиная, грубо говоря, с 19-го года, а мы попадаем там, вспоминаем через камбэки такие там и период начала империалистической войны и, естественно, сама эмиграция. Кстати, многие забывают, что когда началась эмиграция осенью 20-го года, когда вся белая армия уходила на пароходах, то никто не обращает внимания на то, что красные их не атаковали. Хотя Фрунзе стоял, что называется, и ждал, когда они все уплывут. Существует документ, но он засекречен.
То есть дали команду не трогать?
Да, была договоренность у Фрунзе с французами и белыми дать возможность им уйти. Он с французами подписал договор и дал возможность белой армии спокойно эвакуироваться.
Какая мотивация?
Кровопролитие, чтобы не было. Зачем людей губить-то? Какой смысл? Победа, она и так была. Белые уже фактически все. Врангель подписал, что называется, документ об отправлении в эмиграцию. Об этом было напечатано в газетах. Газеты распространялись, и в романе об этом говорится все. Недаром же Слащев именно с Врангелем буквально через месяц в эмиграции поругался, и именно Врангель его разжаловал. И хотел разжаловать до конца. Он говорит, извини, говорит, но погоны полковника не ты мне присуждал. Ну, это я образно так говорю. А царь-государь, батюшка. И поэтому, говорится, да, генеральские свои можешь забрать, а полковником я остаюсь. Вот.
Теперь о сюжетных линиях романа.
Ну, сюжетных линий там много, очень много. Так, ну,
основные
потому
три.
Что герои... Три основные, я сказал, это линия Слащева, это линия Кнушевицкого, это линия, связанная с любовью, это с Ниной Николаевной Нечеволодовой, и Шмелев, Сергей, и, соответственно, вокруг этого там и землячка, и Папанин, и прочее.
Слащев это... вот в реальной жизни, он боялся возвращаться, он подозревал, что может плохо закончиться это его возвращение, что-нибудь говорил, писал об этом?
Писал, и так сказать, эти его размышления я использую в самом начале романа. Вот я просто могу вот ради интереса буквально несколько, так сказать, строчек. Он смотрел вперед, а может, ему в это время казалось, что он смотрел вперед и словно ничего не видел перед собой. Туман. Пелена тумана перед глазами. Его воспаленный взгляд был обращен внутрь себя. В глазах какая-то чертовщина. Дьявольская чертовщина. И голос. Его голос. И ему казалось, что он что-то говорил. Произносил вслух. Странность была только в одном, что он ничего не слышал. Это было где-то внутри него самого. Он стоял на крутом берегу, над самым обрывом, и смотрел вдаль. Где-то там, за горизонтом, был Крым. Его Крым. Крым, из которого он ушел. Крым, который он потерял. Крым. Он владел им. Он был его. Был. Слащев стоял молча. По крайней мере, он так себя чувствовал. Молчащим, глядящим. Взгляд. Этот взгляд был каким-то хрустящим, скрежешущим, как давно заржавевшая, покрытая коростой, неуклюжая старая машина попробовала дернуться, но не смогла. Двигатель не заводился. Стартер верещал, как несмазанная телега, напрягая все последние силы, и готов был взорваться, задымиться, но стоило его отпустить, как он медленно затихал, замолкал, и о нем уже можно было не вспоминать. Сдох мальчик, не родившись. Легкий морской бриз лишь щекотал его суровое лицо, этот графически точенный профиль, словно нарисованный неизвестным художником на серо-бурой оберточной бумаге, обломком черного угля. Он пробегал между безумных глаз, врываясь на сократовскую лысину, ну, может, и не лысину, волосы-то еще были, хотя он их и не замечал, спутывая их в замыскловатые загогулины, и улетал куда-то вдаль, туда, где ждали его горы, далекие горы, невидимые взгляду обреченного генерала, когда-то могучей и сильной армии. Армии? Это была армия? Была. Когда-то, когда начиналась империалистическая. А что было потом? А что было? Ты сам себе сейчас можешь на это ответить? В голове кружились мысли. Этот безумный взгляд мог унести кого угодно. Он мог разорвать на части. Он понимал, что он сейчас один. Один стоит на берегу и молча смотрит вдаль. А там вдали его земля, его родина, его Россия. Ну вот если взять, например, его непосредственные рассуждения, то он прекрасно понимал, что виноваты все, как говорится, и он, и стреляли, и убивали, и расстреливали, и вешали, и красные, и белые.
Ну вот у меня вопрос, когда вы немножко опередили мой вопрос. Вопрос, так сказать, модный, вопрос, который поднимался множество раз за прошедшие 100 лет. Как начинаются гражданские войны, и почему вот фраза Черномырдина, это шутка, хотели как лучше, получилось как всегда, но никак мы не можем ее изжить из нашей вот жизни, из нашего внутреннего бытия. Опять как лучше хотели, опять получилась ерунда. Ну, ерунда, это я мягко еще выражаюсь, диаметральная противоположность. Ну, да. Ведь то, что мы сегодня наблюдаем, ну, это гражданская война 2.0, это повторение того, что абсолютно было. В тех же краях происходит.
Абсолютно.
Силы те же самые. Самое... И махновцы там на тачанках катаются, и,
самое смешное,
и красные, условно красные, условно белые.
Что да? Когда я стал в 22-м году, еще когда писал роман, и перечитывать какие-то главы, я сам ужаснулся, думаю, господи, как все совпало. Я написал, я говорю, и не только рассуждения, а все действия, все события, все повторяется вплоть до городов. Там тот же Мариуполь, Донецк, там Крымский и прочее, прочее.
И кровь-то лить вот. Люди, опять же, не боятся. Вот считается, что прольем ее мало, а там потоки целые,
а там потоки
реки
были,
и моря.
Реки просто. Слащев-то это прекрасно понимал. И тот же событие с бунтом Орлова, я когда сейчас вот недавно только у нас произошел этот якобы... Я говорю, ну просто Орловщина один в один. Прям вот как под копирку. Я написал роман, я говорю, а все, что вот было 100 лет назад, прям все повторяется. Абсолютно. Конечно, Слащев все это прекрасно понимал, поэтому он хотел вернуться, потому что ему это все надоело уже.
Слащев раскаивался
Он раскаивался, и когда ему говорили, что тебя, вот как в беге, то же самое, ты, говорит, приедешь, тебя к стенке поставят, он говорит, бустер стреляют. Он готов был ко всему.
И на самоубийственный шаг вот с возвращением.
Нет, ну это не самоубийственный шаг. Там была целая операция, разработанная Дзержинским. Там участвовало очень много людей. И не сразу, как говорится, он тоже решился. Он исходил из тех ситуаций. Потому что когда его Дзержинский спросил, а почему вы не остались? В конце он говорит, ну если бы я остался, меня бы расстреляли, как других офицеров, даже не задумываясь.
Александр Григорьевич, все-таки почему мы не можем договариваться и в зародыше загасить вот этот конфликт? Почему мы считаем, что вот силой оружия можно решить какие-то проблемы, которые, в принципе, решаемые, вот которые можно было бы загасить?
А с кем обсуждать-то? С кем? С нацистами? С нацистами бесполезно обсуждать. Они просто мозги, мягко скажу, запудрили так народу, что народ сам не понимает, что они творят. Я имею в виду там, на Украине.
Ну, пушечное мясо используют те же русских людей, да?
Ну, война есть война, ничего не попишешь. И с той, и с другой стороны, и люди воюют, и люди гибнут, это да. Никуда от этого не денешься. Так же, как гражданская война началась из-за Корнилова, кажется, из-за его мятежа, потом это переросло. Например, Слащев, он же не принял сразу большевиков. Он уехал на Дон, встретил там своего товарища, который привел его, грубо говоря, в Белую армию, кажется, он попал к Шкуро, начальником штаба. И они с Андреем Григорьевичем занимались партизанскими вылазками. Вот. А так как Слащев был тактик, он любил разрабатывать операции, а Шкуро, на самом деле у него фамилия это была Шкура. Вот. Это он потом...
Не знаю, да.
Да. для того, чтобы это было более благообразно звучало, он немножко переделал окончание.
Молодой человек совершенно был.
Да, небольшого роста, да. Был великолепный наездник. И, в принципе, он остался бы жив после Второй мировой бы. Тем более он ушел в цирк. Если мы помним роль Александра Январева в «Беге», когда они там в цирке, и он...
Джигитовку там
показывал. Джигитовкой, да. Он этим как раз и занимался. Он и с Вертинским встречался. И Вертинский его не сразу знал, потому что он какой-то весь был чуть-чуть такой, как сморщенный, как говорят. Изменился очень сильно. Вот. Но то, что он связался с фашистами, с нацистами, скажем так, более точнее, англичане его выдали, и над ним был суд, и в 47-м его повесили. Молодой мужик мог бы жить бы и жить бы, кажется. Вот. А Шмелев, например, завещал себя похоронить в России, и, собственно говоря, Путин-то это и сделал в 2000 году, он принимал участие в перезахоронении.
Да, я там на тоже Даниловском был на этом кладбище, да.
Поэтому я, конечно, вот в этом плане отношусь очень положительно, то, что перевезли прах и здесь захоронили, он очень этого хотел, он очень любил Россию, но в тот момент он вот не нашел понимания с большевиками, потому
что... Понимаете, я хочу иначе поставить вопрос вот касательно вот того, что было 100 лет назад. И с одной стороны, патриоты, которые хотели как лучше. Я не могу сказать, что все там вот участвовали в контактах с германским штабом и получали деньги там от американцев, кто от немцев. Были люди, которые искренне твердили перемен, мы ждем перемен, как вот в 91-м годах, да, вот песня Цоя, ну, там другие песни звучали. Смысл, тем не менее, был, что вот давайте мы уберем надоевшее царское правительство и все, заживем по-новому, прекрасно заживем. А другая сторона, она тоже патриотически была настроена, давайте мы все-таки основы русской жизни, незыблемость и так далее сохраним, сохраним Церковь Христову, сохраним, так сказать, ту жизнь, которая была, которая всех устраивала. Тоже патриоты России, но старой России. Ну, хотя там тоже разные были люди, белое движение неоднородно. Вот и с одной стороны как бы патриоты, и с другой патриоты. И вот эти патриоты резали друг друга, убивали, уничтожали вот этих пассионарных людей, потому что гибнут, как правило, пассионарии с той и с другой стороны, которые нужны стране на самом деле. Их мозги, их активность, их энергия, они нужны, они востребованы. Потому что печальный итог всех этих вот внутренних конфликтов и войн в том, что этих людей нет. Они там где-то лежат в чистом поле под крестами берёзы.
Наверное, тот, кто отходит от Бога, поэтому и получается недаром. Ведь вот когда встречались Слащев со Шмелевым, они и Бога упоминали, и о православии говорили, и о том, что сын его патриот России, кажется, да, но вот из-за того, что у него был там туберкулез, его отстранили, он лечился, а потом он все равно напросился и опять к Слащеву в корпус, кажется, попал, но недолго прослужил и снова попал в госпиталь, который вот и стал его последним пристанищем в той жизни.
У Ивана Савина есть замечательный очерк «Плен» мемуарный, где он описывает о своем нахождении в плену, когда он себя там выдал за другого, если бы сказал, что офицер, конечно, бы в Джанкое это дело происходило, его бы расстреляли. Александр Григорьевич, вот какая реакция? Вы уже показывали вашу книгу, кто-то прочел.
Уже многие прочитали, не то слово, говорят, понравилось. А, например, Слава Гоненко, один из продюсеров, он просто в восторге. И я когда думал, а кто может сыграть отца Вениамина в кино? И вдруг, когда я увидел фамилию, мне Василий прислал фотографию, он говорит, посмотри. Я увидел, я говорю, так это же готово, вот, тем более он сам актер и продюсер, я говорю, вот, просто отец Вениамин, вылитый, борода, волосы, я говорю, тем более немножко такой сейчас взъерошенный, я говорю, это как раз революция и так далее, я говорю...
Вениамин Федченков? Ну, образ, да.
Да. И поэтому, когда я видел, я говорю, прекрасно. Я говорю, из ролей на Слащев я вижу только Сергея Горобченко, потому что, ну, это копия один в один, одеть только костюм, кажется, ну, немножко, может быть, чуть-чуть похудеть, вот. А по возрасту, мне говорят, ну, ему уже 50 лет. Я говорю, да, я говорю, 50 лет. Я говорю, а тогда люди выглядели старше своих лет. Я говорю, посмотрите, Слащев 3-4 года и в 42-29 году, я говорю. Он выглядел, тем более, после всех этих событий, он не мог отойти, он как 50-летний, тогда стариками становились раньше намного, чем мы сейчас. поэтому как раз я говорю, например, та же Нина Ничволодова дожила до 87-го года, она в 85-м еще снималась в кино, в фильме «Переступить черту», у нее был образ графини Воронцовой, она играла прекрасно, это был 85-й год. Она снималась с пролога, начинается роман, где она вместе с Еленой Сергеевной Булгаковой участвует в съемках у Гайдая в «Бриллиантовой руке» в Баку, который изображал Стамбул. Гайдай ее сам пригласил на съемки, вот, а, и у них там завязывается разговор, и с этого начинается, естественно, Нина вспоминает, как раз 20-й год, когда отстранили Слащева, он лечился, к нему приходит Булгаков, Булгаков там тоже появляется, Вертинский несколько раз у нас в романе появляется и играет определенную роль, поэтому героев очень много, все там, там и Богданов, там и Баткин, которые принимали участие в операции Дзержинского по возвращению Слащева. Там похищение красными Нины Ничволодовой летом 20-го, когда она была беременная, а Слащев уехал в ставку в Джанкой, из Джанкой улетал на самолете в Феодосию. И в это время она была одна там у местной бабули, там договорился Слащев, чтобы ее не дергать беременную. Вот. А ее красные захватили, но очень аккуратненько. На поезде доставили в Москву, непосредственно к Дзержинскому. Она думала, что ее там либо расстреляют, либо что нет, потому что у нее брат служил в Красной армии. Она об этом знала, он руководил артиллерией. Но Дзержинский сразу сказал, что нет, она думала, что вербовать будут. Нет, даже не собираемся, просто ему было интересно пообщаться, узнать про личные, так сказать, отношения, связанные со Слащевым. Вот. И когда она сказала, что Слащев никогда вот так, что называется, на предательство своих идей не пойдет, его стали не трогать, но Дзержинский как бы предвидел, что будет эмиграция, вот, и говорит, по типу, если все-таки он захочет, то, говорит, там через наших людей можно будет решить этот вопрос. Что потом и произошло, там была очень четко разыграна операция, очень сложная, потому что Слащев долго думал, как, что, чего, потому что информация разная приходила из Советской России. Вот. Но потом все-таки решился, вот, написал письмо, которое он уже плыл на пароходе Жан как раз в Крым, в Севастополь, где его ждал Дзержинский на своем личном поезде. А в газете вышло его письмо напечатанное. Об этом все в романе есть. Там
все, такой вопрос, относящийся к роману, и не только к роману. Вот эпоха гражданских войн, она чем отличается? Есть люди идейные, люди, которые из идейных побуждений или из побуждений мести, как генерал Покровский, которого там всю семью расстреляли, зверски убили там жену. Он идейный как бы представитель борьбы. Или, допустим,
Слащев тоже идейный. Слащев тоже идейный.
Да, идейный. Но вот эта вот воронка историческая, она в себя втягивает. Большая часть – это люди, которых, ну, призвали в армию. Ну, вот
абсолютно
были красные, мобилизовали красные, пришли белые, мобилизовали белые. Причем знаю людей, которые там и у красных побывали, и у белых, и у зеленых, и у кого только не были, и для которых это, ну, это обстоятельства их личной жизни, их личной судьбы. Вот так сложилось. Ну, вот на этой территории пришли вот эти люди, потом, значит, пришли красные, выбили белых, пришли белые, выбили красных. Потом
опять
пришел лесник и всех прогнал из леса. И сегодня мы тоже это, кстати, наблюдаем. Вот в новом издании «Гражданской войны» мы тоже это наблюдаем. Тем более раскол в семьях произошел, кто-то на одной стороне, кто-то на другой. Как сохранить душу, как себе не изменить, как, в общем, сохранить милосердие и любовь к Богу вот в таких очень тяжелых, экстремальных, пороговых условиях?
Мне кажется, просто не стоит давить на людей и доказывать им что-то. Они сами должны в итоге понять, что они не правы. Почему? Потому что доказывать то, что, ребят, вот мы поступаем правильно, а вы неправильно, они все равно будут, они настроены уже по-другому. И пока они не поймут, пока они через себя это все не пропустят, это не сразу, это не сразу. Вот видите, 100 лет прошло, а у нас все повторяется. Поэтому
пленных по Донецку водят иногда, ВСУшников, водят, показывая, вот вы...
Ну, немцев тоже водили в 44-м, поэтому, да. Мариуполь, он уже отстраивается. Будь здоров, какой красивый город становится. Вот, поэтому здесь все то же самое. И Слащев не всех расстреливал подряд, а наоборот, иногда даже отпускал. Он говорит, если вы такие как бы идейные, красные, говорится, ну идите к своим, говорится, только у нас здесь не мешайтесь, что называется. Он не всех расстреливал. Он, кстати, он не за дело, он практически никого не повесил и не расстрелял. Мародеров, бандитов, пьяниц там или еще там за что-то, за оскорбление, да, он мог повесить и вешал. Но все приказы и все было задокументировано, как говорят, в двух экземплярах. В этом плане он был честный человек, и вообще он был честный человек, и чем больше я изучал его, тем он больше нравился. И нравится сейчас, и я с удовольствием, я говорю, и пока вот я работал над романом, а роман это не то, что написал, и все, я потом, кажется, и чистил, и редактировал, что-то добавлял, что-то убирал, это естественный процесс. Я считаю, 3 года – это нормальный срок. Нормальный.
А какой вывод вы сделали, может быть, для себя или вот в конце, в эпилоге к роману?
В эпилоге...
Или пусть выводы читатель делает.
Нет, выводы там очень просто. В огне революции сгорают, как говорится.
Не самые плохие люди.
Да, и русская доля – это сложная доля. И об этом как раз речь в финале идет, когда встречаются 3 человека, 2 которых участвовали в возвращении Слащева из эмиграции. Это... полковник Мизерницкий, артист Богданов и театральные тумбы, они недалеко от дома Слащева после его убийства, вместе с Варенцовым встречаются, а тот был в красных. И как раз на Перекопе они друг против друга воевали, и потом вспоминает один из них, что в бинокль видел, говорит, мы стреляли друг в друга. А потом проясняется, что они служат оба в ЧК, и они оба принимали участие в операции «Трест». Вот как судьба повернулась-то. Поэтому он говорит, а чего мы тогда, кажется, воевали друг против друга, что мы хотели доказать друг другу? Об этом-то как раз и речь. Поэтому вывод такой, что, ребята... Как сказал Кот Леопольд, давайте жить дружно.
А вот то, что происходит сегодня, это не признак того, что это вот та гражданская война не закончилась, и что у нас все было в таком зажатом несколько состоянии. Ну, как бы вот огонь под пеплом там дремлет, и ветерок подует, вот эту золу сметет, и опять все начнет полыхать. Вот вам не казалось, что вот эта холодная гражданская война, которая была там все 70 там, или 100 лет, она вот и
она продолжала все время и создал условия Хрущев, когда выпустил бандеровцев, те отсидели несколько лет, он выпустил и снял с них уголовную ответственность. И все, и люди кинулись, кажется, во власть.
Делали.
И карьеру делали, да. Вспомните ту же Фарион, которая сейчас оголтелая просто. А кто? Она в советской власти прямо агитатор и пропаганда была, что называется.
Да, занимал какие-то посты там,
да,
партийные,
да,
комсомольские. Да.
Если бы Хрущев, кажется, не сделал этого, может быть, ничего бы не было. А те вернулись и стали готовить из-под воль, кажется, стали готовить, кажется, все к развалу. И тот же Шушкевич, и тот же Кравчук, это, господи, он вообще все скрывал в себе. Поэтому ничего не было погашено и не затушено. Это все тлело внутри. В 91-м году это просто выплеснулось опять. И вместо того, чтобы загасить этот костер, Ельцин его только наоборот разжег еще сильнее.
Да, берите суверенитетов столько, сколько можете взять.
Да.
Знаменитая фраза.
Да.
А что такое взять из суверенитетов? Это раскол страны, крушение империи.
Абсолютно.
Крушение империи – это войны.
И самое интересное, что Россия вышла первой при Ельцине, а не Украина. Не Украина вышла. Украина вообще чуть ли не последняя вышла из состава Советского Союза. Но Украина, вот сейчас недаром об этом говорят, она не закрепила свои границы, она находится по документам в ранге Советского Союза, у нее нет своих границ. И когда кто-то говорит, вот мы там воюем на территории Украины, да мы на своей территории воюем. Это территория России, нету никакой Украины как таковой. Это образ, это миф. Вот в чем дело.
Окраина,
да, это тем более связано с языком. Конечно, Малороссия связана с языком, который, ну, сельский язык, как говорится. Ну,
придуманный язык. Аспиранты придумали то же самое.
Ну, он не придуман, он сложился просто так. Но с другой-то стороны, это же от бедности, что называется. Мы возьмем там и поляки, там и белорусские корни, там и австрийские и прочее. А на окраинах, ну, как в деревнях, любят искажать язык. Потом это постарались придать ему официоз такой.
Хорошо, я думаю, что роман скоро выйдет, можно будет его приобрести.
Ну, сейчас разговор идет уже об экранизации, и ребята занимаются поиском денег. Понятное дело, что не каждый продюсер потянет миллиард, а там, скорее всего, бюджет будет не меньше, потому что событий очень много, съемок много, много ролей, актеров, костюмов, лошадей. Реальные места – это тот же бой на Чангарском мосту, на старом Севаш, Крым, эмиграция, съемки в Крыму. Поэтому здесь, конечно...
Ну, все в руках Божьих, я думаю, что да. Все это будет
поэтому
преодолено.
Без государственного участия, я думаю, все равно здесь, как говорится, там либо Путин, либо мэр Москвы, кажется, в этом помогут, потому что бумаги направлены, а ребята, кажется, занимаются своими, потому что только на начало, вот, на подготовку нужно 10 миллионов рублей, вот подсчитали уже. Потому что будет и полнометражный фильм, и полнометражный сериал 16 серий, и выход книги, само собой.
Вот. Хорошо, хочется вам пожелать успехов, и надеюсь, что все получится. А наших слушателей я призываю, конечно, сохранять душевное и духовное спокойствие, трезвение прежде всего, потому что вот в этих борениях, горениях и ненависти, которой очень много, сегодня душа, она покрывается коростой. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что обсуждали роман «Крымская рапсодия», и автор романа, писатель Александр Боярский был сегодня в нашей студии. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго. До свидания.
Уходили мы из Крыма среди дыма и огня я с кормы все время мимо своего стреляла коня.
Я с кормы все время мимо своего стреляла коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной, все не веря, все не зная. Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, Конь все плыл, теряясь силы, веря в преданность мою. Конь все плыл, теряясь силы, веря в преданность мою.
денщик стрелял немимо. Покраснела, покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма. Я запомнила навсегда уходящий берег Крыма. Я запомнила навсегда. Уходили мы из Крыма.